Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем об угрозе закрытия Московского дома журналистов, выставке Дмитрия Краснопевцева в Музее актуального искусства и творчестве чешского писателя Владислава Клима. Вы услышите интервью с голливудским актером Ильей Баскиным и эссе Бориса Парамонова об Архане Памуке. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Угроза нависла над Московским домом журналистов. Пресненский суд предписал приостановить деятельность легендарного домжура, сославшись на то, что там нарушаются правила пожарной безопасности. Пожарная инспекция выявила около сотни нарушений. В Союзе журналистов и Фонде защиты гласности полагают, что причиной проверки и последовавшего обращения в суд стала проведенная в здании на Никитском бульваре конференция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Судьбу домжура корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков обсудил с председателем Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым.
После того, как было объявлено о решении Пресненского суда, дом журналиста продолжает функционировать? Он работает?
Да, он пока работает, пытается выполнить хотя бы большую часть предписаний, которые дала пожарная инспекция. Дело заключается в том, что список необходимых, по мнению пожарных, действий, видимо, неисполним вообще нигде и никогда. Люди не должны заниматься ни работой, ни чем бы то ни было, они должны только обеспечивать пожарную безопасность вверенного им помещения. Если они этим займутся, то им на год занятий хватит, не говоря уже о том, что все средства, которые в той или иной степени может заработать дом журналиста, на это уйдут, и еще надо будет добавлять. Во-вторых, природа этого пожарного визита, она начинается ведь не с пожара. Она начинается с того, что дважды в течение месяца помещение дома журналистов было предоставлено другой России. Был прислан запрос относительно финансовых документов, связанных с проведением мероприятий только в дни, когда там была другая Россия. Когда там были Мироновская партия, КПРФ, «Яблоко» или СПС, это никого не волновало. То есть там буквально из всего перечня политических и других встреч, которые проходили в доме журналистов, было выбрано два, которые были напрямую связаны с другой Россией. И именно по этому поводу от них требовалось объяснение. Значит, когда они отказались давать такого рода объяснения, потому что, согласитесь, что довольно странно давать объяснения по поводу двух выдернутых из контекста мероприятий. Вот тут-то и возникли пожарные претензии, которые на сегодняшний день являются камнем преткновения.
Но несмотря на это, я так понимаю, что руководство дома журналиста как-то пытается им соответствовать. Им удалось договориться с пожарными?
Оно не отрицает того, что там могут быть какие-то упущения, и старается эти упущения восполнить. То, что по этому поводу было подано в суд, опять свидетельствует о том, что те, кто занимается пожарной инспекцией, очень торопятся закрыть помещение и сделать его пожаронеопасным на весь срок проведения выборов. Домжур дает, в принципе, возможность встречаться, там не такой большой зал, но там дает возможность встречаться любым партиям, в той или иной степени связанным с оппозицией, которых устраивает этот достаточно незначительный по размеру зал. Это и возможность проведения собраний, там, газета «Другая Россия», возможность проведения собраний с коммунистами. Ну, в общем, короче говоря, партии не самого массового порядка, но «Единая Россия» этот зал мал. Количество людей, которые они хотят видеть и которые хотят их видеть, намного превосходит возможности дома журналистов. Поэтому это, безусловно, зал приемлющий, ну, скажем, условно говоря, оппозиционные или околооппозиционные партии. Вот, собственно говоря, и вся природа этого дела здесь и очевидна. Двух мнений, по-моему, тут даже быть не может.
Алексей Кириллович, я так понимаю, что за дом журналиста московские журналисты или российские журналисты будут бороться до конца, и как вот в ситуации с Союзом, созданием Союза журналистов, который ведь удалось отстоять, да?
Ну, во всяком случае, иска не последовало. Я не могу сказать, что его удалось отстоять. Как говорится, в нашей стране все возвращается на круги своя, и даже политика у нас идет по спирали. Так что в этом смысле сказать, что то, что случилось накануне Конгресса, может вернуться в любую минуту. Так что представить себе, что это окончательное решение, я лично в это не поверю. Я считаю, что это может вернуться и может быть чрезвычайно тревожным фактором Ну, как говорится, у нас столько тревожных в этом смысле звонков, а это один из них.
То есть я так понимаю, что судьба помещений Союза журналистов на Зубовском бульваре, она тоже под большим вопросом?
Она тоже может оказаться под вопросом в любую минуту.
Председатель фонда защиты гласности Алексей Симонов. Здание Центрального дома журналистов закрыто исключительно из-за нарушений правил пожарной безопасности, заявил заместитель начальника главного управления МЧС по Москве генерал-майор Виктор Климкин. Никакой политической подоплеки здесь нет, добавил он. Вы слушаете «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – голливудский актер Илья Баскин. С ним встретился наш корреспондент Мумин Шакиров.
Наш герой Илья Баскин эмигрировал из Советского Союза в далеком 1976 году. До этого он окончил отделение разговорных жанров циркового училища в Москве. В это же время на одном факультете с ним учились Геннадий Хазанов, Илья Олейников и Юрий Куклачев. Баскин был распределен в оркестр Утесова, а меньше чем через год попал в Московский театр «Миниатюр», где и проработал до эмиграции в Америку. В СССР Илья снимался мало. Зрители могут его помнить по фильмам «Большая перемена», «Телеграмма» и «Три дня в Москве». О своем отъезде он сообщил следующее. Уехал в основном из-за боязни упустить момент.
Сыграла роль мое происхождение. Я ведь рижанин. Когда из России люди только начинали поговаривать об эмиграции, когда приоткрылась эта дверь, в Прибалтике уже вовсю люди ехали. И если в России нас все запугивали, как там страшно. Я помню, я смотрел передачу Зорина «Филадельфия» вчера и сегодня, и показывали, как просто люди толпами от голода валятся направо и налево. В это время в Прибалтике уже... У многих были родственники и в Америке, и в Израиле, и в Канаде. И уже писали письма. И люди знали, что никто там не умирает, штабелями не ложится от голода. В могилу, и все живут прекрасно, и присылали фотографии с огромными автомобилями. То есть у меня не было к тому времени боязни того, что за границей что-то ужасное меня ждет. Была боязнь потерять профессию. Я был почти уверен, что я долгое время не смогу этим заниматься, если вообще когда-нибудь. Но, с другой стороны, была авантюра. Тогда из России, кроме как, в эмиграцию ехать нельзя было никак. Я думал, прощу ли я себе, если я не воспользуюсь этой ситуацией и не уеду, не посмотрю мир, не поживу, как все люди на этом земном шарике живут. Я же не знал, прикроют они завтра это небольшое отверстие в занавесе в железном, которое тогда возникло. И вот, скорее всего, любовь к авантюре меня и побудила уехать. Хотя мне нравилась моя профессия, я был счастлив, чем я занимаюсь, но почему-то еще была доля оптимизма. Черт его знает, все говорят, у меня рожа смешная, а вдруг она и там смешная будет. Когда приехал, я сразу хотел ехать в Лос-Анджелес, потому что я знал, что за языка в театре я работать не смогу, а в кино, не зная, как здесь снимают кино, думал, что смогу. На самом деле без языка и в кино здесь работать нельзя.
Приехав в Калифорнию в 26 лет, не зная английского языка, Баскин сразу устроился на работу в ресторан. Ностальгии по СССР он не страдал, трудностей особых в Америке не испытывал и, конечно же, рассчитывал продолжить свою актерскую карьеру уже в Голливуде.
Даже когда я убирал посуду в ресторане, у меня было потрясающее настроение. Я знал, что это не будет профессией до конца моей жизни. Я знакомился с новыми людьми, в основном с девочками. Девочки, несмотря на то, что я не был супермиллионером, а убирал посуду в ресторане, со мной тоже разделяли свой досуг. В общем, грустных мыслей... Нет, были, конечно, неудачи, были свои огорчения, но такой резкой ностальгии у меня никогда не было, слава богу. Даже сейчас, когда я стал туда приезжать, я приезжаю в Россию с большим удовольствием. У меня много друзей, но я приезжаю туда как в чужое государство. Потому что если вы посчитаете количество лет, прожитых здесь и там, то здесь я прожил мою всю жизнь. Но первое, я помню, что меня испугало, это свобода. Делай, что хочешь. Тебе никто не говорит, куда пойти, какое там комсомольское поручение ты должен выполнить, что делать, куда-то устроиться на работу, хочешь устраивайся, хочешь нет, хочешь живи на улице, хочешь в квартире. Это все зависит от тебя. И вот когда у тебя возникает вот вдруг такая свобода, и ты понимаешь, что а куда же, мне же вот всю жизнь говорили, вот пойди сюда, пойди, и как легко жилось. Ну, там была не шикарная квартира, а комната в коммуналке, но вот сказали, вот тебе живи здесь. Я жил здесь. А здесь вдруг, хочешь живи в маленькой квартире, хочешь живи в замке. Заработай, живи в замке. Все зависит от тебя. И вот это вот была первая неловкость, с которой я столкнулся, когда нужно было самому делать выбор постоянно.
Молодому Баскину неожиданно повезло. Свою первую роль в Голливуде он получил спустя всего лишь полгода после приезда в Лос-Анджелес. Он снялся в крохотной эпизодической роли в фильме знаменитого комика Джина Уайлдера. Проект назывался «The World's Greatest Lover» — «Самый большой любовник мира».
Как языка у меня практически не было, мне дали маленькую роль. Один день работы, но это было в костюме шейха на лошади на киностудии 20 век. Фокс, и я когда еще пришел на студию, у тебя своя комнатка на колесиках, с кроваткой, с холодильничком. Чувствовал себя на седьмом небе. И вот это первая моя работа, это было в 77-м году, а приехала в 76-м. Она дала мне право вступления в профсоюз, что, в общем-то, довольно важно в нашей профессии здесь, потому что как бы замкнутый круг, когда ты хочешь приобрести себе агента, агент говорит, а ты в профсоюзе, ты говоришь, нет, тогда, говорит, извините. А когда ты уже в профсоюзе, то гораздо проще потом уже потихонечку наращивать все свои необходимые элементы. Джин Уайлдер меня нашел через общего знакомого, есть такой продюсер, Пол Маслянский. Он знаменит, прославился своими фильмами, которые называются «Полицейская академия». Еще был известен здесь тем, что он был специалистом по России, как бы. Он снимал «Красная палатка», он был одним из продюсеров «Синей птицы» с Кёкером, а потом он снимал «Russia House». И люди, которые его знали, дали мне его координаты здесь, в Лос-Анджелесе. Когда я приехал, я ему позвонил, он как раз работал на 20-й век Фокс, и он меня познакомил с Джином Уайлдером, который в это время набирал актеров на свою картину. Вот так у меня состоялась первая встреча с кино.
Затем последовали и другие роли, преимущественно эпизодические. Прокормиться в те годы на одних нерегулярных съемках было невозможно. Баскину пришлось осваивать и другие профессии. Работая в ресторане, он параллельно учился на страхового агента и преуспел в этом бизнесе.
А потом была очень интересная авантюра. У меня и творческая, она была связана с русским языком. Мой друг тогда, сейчас мы больше не друзья, Александр Половец, хотел издавать газету на русском языке. И он предложил мне это делать вместе. И мы создали первую в Лос-Анджелесе еженедельную газету, которая жива до сих пор, которая называется «Панорама». Да? Я занимался «Панорамой» примерно лет 17, параллельно снимаясь. И должен сказать, что это мне помогало и выжить, и финансово, и потому что на актерские заработки, особенно поначалу, очень трудно прожить.
Судьба издателя и страхового агента Ильи Баскина кардинально изменилась после того, как он снялся в большой роли в знаменитом фильме Пола Мазурского «Москва на Гудзоне», где его партнерами стали известные артисты Робин Уильямс и Савелий Крамаров. С тех пор актерский заработок для Баскина стал основным источником существования. За его плечами несколько десятков популярных фильмов и сериалов. Герои Баскина преимущественно русские, иностранцы, но при этом люди самых разных характеров и профессий.
С Ильей Баскиным беседовал Мумин Шакиров. Актерская судьба другого гостя радиожурнала «Поверх барьеров» Ли Каншена тоже уникальна. Он играет во всех фильмах знаменитого тайваньского режиссера Цая Миньляна, причем играет одного и того же персонажа, юношу по имени Сяо Кан. В сотрудничестве с Цаем Миньляном Ли Каншен начал снимать собственное кино. Его режиссерским дебютом стала семейная драма «Пропавшие». В этом году Ли Каншен снял вторую картину «Эрос, помоги мне». Главный герой этой ленты, разорившийся биржевой маклер, потихоньку распродает последнее имущество и ищет смысл жизни в сексе и наркотиках. С Ли Каншеном беседует Остап Кармоди.
«Эрос, помоги мне» — ваш второй фильм. Говорят, что второй в жизни прыжок с парашютом всегда самый сложный, самый страшный. Второй фильм был для вас труднее, чем первый?
«Мой первый фильм был довольно хорошо принят и критикой, и публикой. Так что, действительно, я чувствовал некоторое давление. Мне хотелось, чтобы второй фильм был лучше первого».
«Мне кажется, что «Эрос, помоги мне» сильно отличается от «Пропавших». Он быстрее, ярче, в нем есть весьма откровенные сцены. Вы просто используете разные средства для выражения разных идей, или с тех пор изменилось ваше видение мира?»
«Первый фильм, хоть он и получил хорошие отзывы, не собрал много денег. Думаю, потому что он рассказывал о детях и о стариках. Поэтому на этот раз я хотел снять что-нибудь для молодой аудитории, потому что молодежь больше смотрит кино. Так что мне нужно было сделать что-нибудь про их взаимоотношения, про любовь, про молодежный стиль жизни. Я не собирался концентрироваться на манере съемок. Я не собирался следовать никакой конкретной манере. Я просто хотел выразить через образы молодежный стиль жизни. В частности, сцены, где герои курят марихуану, должны передавать некоторые мистические ощущения. А в сексуальных сценах на крыше, особенно в сцене секса втроем, я хотел показать, вы, наверное, заметили, что на голые тела проецируются эмблемы разных фирм. Я хотел, чтобы зрители видели не только секс, но и материализм героев. Я пытался показать героев в качестве своего рода людей-сумочек.
Герой фильма очень молод. Мне казалось, что ему около 30.
Ему 30 с небольшим. Это человек, у которого есть некоторый социальный опыт.
В вашем первом фильме люди не могут встретиться в буквальном смысле, но в конце концов все-таки встречаются. Во втором они разлучены метафорически, и так и не встречают друг друга. Вы стали пессимистом?
Я действительно стал более пессимистичным. Причина в том, что тайваньское общество испытывает все больше проблем. У нас есть проблемы со СМИ, папарацци, которые преследуют всех, а не только кинозвезд. У нас есть политические и социальные проблемы. Я вижу социальные проблемы повсюду, где ни копни. Всюду обнаруживаешь хаос. Разумеется, я думаю, что нам нужно искать решение этих проблем. И это предполагает широкий общественный диалог.
Можно ли вообще решить такие проблемы, как одиночество, отсутствие цели в жизни?
Это зависит от многих факторов. У каждого есть свое понимание жизни. Трудно сказать, есть ли у этих проблем решение, но хочу сделать этот вопрос более прозрачным, чтобы мы не прятались от него, а пытались на него ответить.
Многие люди пытаются спастись от одиночества с помощью эроса, секса. Может ли секс решить эти проблемы? Существует латинская пословица «post coitum omnia anima trista est» – «каждая тварь после соития печальна». Может ли секс помочь одиноким людям, или он в итоге только все осложняет?
Найти решение в сексе возможно, но фильм не только об этом. Там есть и модные сумки, есть еда, девушка на телефоне доверия, которая все время ест, чтобы заполнить внутреннюю пустоту. И, конечно, есть марихуана. Смысл жизни, ее цель, все это очень зависит от каждого конкретного человека.
Есть мнение, что все это, секс, обильная еда, марихуана, делает жизнь лучше, когда она и так хороша. Но когда в жизни что-то не ладится, все это делает жизнь только хуже. Мне показалось, что когда герои вашего фильма пытаются заполнить внутреннюю пустоту сексом или едой, пустота внутри них начинает расти, и чем активнее они ее заполняют, тем больше она становится. Она питается всем тем, что они в нее кидают.
Очень возможно, что все эти вещи вам не помогут, и в конце концов вы прыгнете с крыши. Сегодняшнее поколение, общество, в котором мы живем, движется с огромной скоростью. Вы можете все потерять в мгновение ока, так что в результате все постоянно гонятся за материальными благами, за внешним. Поэтому девушки-продавщицы в моем фильме готовы жертвовать своим телом и носить ничего не закрывающие наряды. В награду они, возможно, получат от покупателя модную сумочку. Это очень материалистичная сторона жизни. Возможно, все это никогда не принесет вам удовлетворения, и вам будет нужно все больше и больше. У каждого свой уровень сопротивляемости этому давлению, но у нынешнего поколения эта сопротивляемость очень низкая. Поэтому многим людям приходят мысли о самоубийстве. И это один из вопросов, который я хотел поднять в своем фильме.
Как начиналась ваша актерская карьера?
Это было 13-14 лет назад. Я как раз готовился к поступлению в университет. Это была моя вторая попытка. В это время я старался скопить денег, работая в торговом центре. Прямо по соседству был кинотеатр, и Цай Мин Лян как раз выходил из зала и увидел меня сидящим на мотоцикле. Ну, знаете, как мотоциклы всегда стоят рядами перед торговыми центрами. Так вот, я сидел на мотоцикле. Цай Мин Лян увидел меня и захотел снять свой фильм.
И вы, разумеется, согласились. Все мечтают сниматься в кино. Ваш первый опыт работы актером. Сильно ли реальность отличалась от ожиданий?
Не очень. Я просто следовал инструкциям Цай Миньляна. Но я помню одну сцену, в которой меня попросили сделать простой поворот. И на это ушло очень много дублей, поскольку режиссер говорил, что я делаю его неестественно. Меня это взбесило. Я сказал, я поворачиваюсь именно так, потому что для меня это было естественно. Произошел небольшой конфликт, который, я думаю, помог Цай Миньляну расширить свой взгляд на вещи. Потому что я очень медленный человек. У меня очень нетрадиционная, совсем не академическая манера игры. Так что мой необычный стиль тоже повлиял на фильм Цай Миньляна.
Вы работаете с Цай Миньляном уже очень давно. Сделали вместе очень много фильмов. Что это сотрудничество дает вам и что оно дает Цай Миньляну? Принимаете ли вы, например, участие в работе над сценариями?
Да, это так. Многие сценарии мы фактически написали вместе, но это не просто я и Цай. В этом участвовала вся съемочная группа. Это на самом деле командная работа.
В фильмах Цай Миньляна вы не просто актер, вы его альтер-эго. Бывали ли в вашей жизни моменты, когда вы не понимали, вы это сейчас или он?
Я очень часто обнаруживаю себя представителем Цая и говорю то, что сказал бы он. Как, наверное, и все творцы, Цай снимает фильмы о своем прошлом опыте. Так что, да, в фильмах я становлюсь им.
А случались ли между вами споры или конфликты?
Да. Один из примеров — мой последний фильм. Нам пришлось править сценарий 9 раз из-за споров с Цаем. Иногда они были довольно бурными, вплоть до того, что мне приходилось спрашивать Цая, кто режиссер этого фильма. Тогда Цай немного сдавал назад и позволял мне самому принимать решения. Часто это касалось сцен секса. Много странных поз, секс втроем, проекция коммерческих эмблем на человеческие тела. Все это не очень нравилось Цаю. Ему не удавалось это принять. Но, тем не менее, он с этим смирился. Еще один пример – последняя сцена, в которой с неба сыплются лотерейные билеты. Я использовал это как метафору самоубийства вместо падающего с крыши тела. Цаю было не совсем ясно, что я хочу этим сказать. Но когда мы досняли сцену, думаю, Цай с ней согласился.
Некоторые критики говорят, что ваши фильмы слишком похожи на фильмы Цая.
Я работал с ним на протяжении всей своей карьеры, так что я совсем не возражаю, когда люди так говорят, потому что считаю себя его учеником. Я просто хочу снимать хорошие фильмы. Фактически, только это и имеет значение.
Это пустота, про которую вы снимаете свои фильмы. Помогает ли актерская и режиссерская работа ее заполнить? И что вам нравится больше, снимать кино или сниматься в кино?
Мне во многом пришлось стать режиссером, потому что тайваньская киноиндустрия работает не так уж хорошо. Все закончилось тем, что я стал играть на фондовой бирже, и, разумеется, из этого не вышло ничего хорошего. Мне в каком-то смысле пришлось вернуться в кино, но работа актера уже не могла полностью меня удовлетворить. Поэтому я и начал писать сценарии, ну и так далее. Так что, да, это заполняет внутреннюю пустоту, потому что ты слишком занят. Сначала тебе нужно написать сценарий, потому ты ищешь спонсоров, ищешь деньги, и потом ты снимаешь. Тебе приходится заниматься буквально всем и участвовать в фестивалях. Приходится ездить по фестивалям круглый год.
Но вам нравится снимать. Вы будете продолжать делать свои фильмы?
Разумеется, я продолжу снимать. Это моя страсть. Я хочу продолжать делать фильмы. На самом деле, как только я вернусь на Тайвань, я начну работу над сценарием своего 3-го фильма. И здесь начинается самое сложное, потому что хочется, чтобы 3-й фильм был лучше, чем 2-е, но нет никакой уверенности, что это получится. Мне предстоит тяжелая работа.
Расскажите о вашем следующем фильме.
Я еще не очень уверен, но, скорее всего, он будет о бейсболе или о танцах. Ну, конечно, первое, что мне нужно будет сделать по возвращении, это сыграть в новом фильме Цая, который он будет снимать в Лувре. Лувр предложил Цаю использовать для съемок весь музей и делать все, что он хочет.
На вопросы Остапа Кармоди отвечал актер и режиссер Ли Каншен. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров на волнах свободы» беседа с литературоведом Томашем Гланцем о творчестве писателя Владислава Клима и эссе Бориса Парамонова «Из Константинополя в Стамбул и обратно». После рекламы и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Бедственное положение учреждений социальной защиты в связи с катастрофическим пожаром в Тульском доме престарелых обсуждаем с депутатом Госдумы от Тулы Андреем Самошиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. При пожаре в доме престарелых в Тульской области погиб, по последним данным, 31 человек. Как заявил представитель МЧС Виктор Бельцов, к массовой гибели людей привело позднее сообщение о возгорании и несоблюдение правил безопасности. Президент Грузии Михаил Саакашвили провел встречу за закрытыми дверями с деятелями культуры. Основной целью встречи был поиск путей урегулирования ситуации после начавшихся в пятницу выступлений оппозиции. Соединенные Штаты приостанавливают ежегодные переговоры с Пакистаном по вопросам обороны. Как заявил глава Пентагона Роберт Гейтс, переговоры отложены до улучшения политической ситуации в Пакистане. «Всеобщие выборы в Пакистане состоятся, как и было запланировано, в середине января», объявил премьер-министр страны Шаукат Азиз. Израильские и палестинские лидеры демонстрируют впечатляющую готовность возобновить мирные переговоры. Такое заявление сделала в понедельник в Рамаллахе госсекретарь США Кондолиза Райс. В Ираке убиты 5 боевиков Аль-Каиды и 30 взяты в плен. Как сообщило американское командование, антитеррористические операции прошли в северной части страны. Не менее 2000 человек, живущих в Великобритании, представляют угрозу ее национальной безопасности. Об этом заявил глава британской службы национальной безопасности МИ-5 Джонатан Эванс. Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница отверг базовую основу переговоров по статусу Косово, предложенную международными посредниками. По словам Каштуницы, план посредников изначально подразумевает независимость Косово, что совершенно неприемлемо для Сербии. На юге Мексики, пострадавшим от катастрофического наводнения, острая нехватка продовольствия и питьевой воды. Около миллиона человек нуждаются в помощи. В Италии арестован босс боссов сицилийской мафии.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В Московском музее актуального искусства «Art4.ru» открылась персональная выставка Дмитрия Краснопевцева, художника, в картинах которого самые обыкновенные предметы приобретали свойства символов. Все работы Краснопевцева для выставки в частном музее предоставили коллекционеры разных стран. На вернисаже побывала Лиля Пальвелева.
Свои знаменитые натюрморты Дмитрий Краснопевцев составлял из излюбленных им предметов – камушков, раковин, сухих веток дерева, книг, кувшинов и цветочных горшков. С годами яркие цвета ушли из палитры художника, но остались четкие линии, которыми обведены все контуры. Порой на частях натюрмортов встречаются римские цифры и какие-то загадочные иероглифы. По всем этим приметам картины Краснопевцева опознаются безошибочно. Его стиль знатоками назван «метафизический натюрморт». 14 из представленных на выставке работ принадлежит владельцу музея Art4.ru Игорю Маркину. Ему слово.
Он очень тонко чувствует цвет. Такие земляные, природные цвета, но они настолько интересно подобраны, что работа светится буквально. Даже совсем темные работы мерцают и светятся. Он использовал специальные секреты для этого. Их можно здесь увидеть на выставке. Ну, например, если фон светлый, то край фона у предмета высветляется, им чуть-чуть незаметно для глаза, а край предмета затемняется. И получается сильный контраст даже при темной гамме цветов. И вот это создает такое вот свечение, такие вибрации удивительные.
За счет этого самые заурядные предметы приобретали некую значительность.
Да, он использовал очень старые такие вечные предметы и рисовал как бы вечные. Ну, вот натюрморт настоящий, вот мертвая натура, да, вот у него мертвая в квадрате натура.
Краснопевцев и при жизни был оценен, а уж теперь тем более. Можете вы, как человек, который занимается арт-бизнесом, сообщить, какой порядок цен сегодня на работы Краснопевцева?
Самая дорогая продажа Краснопевцева была год назад на аукционе Сотбис в Лондоне. Это 900 тысяч долларов по тем временам. Сейчас курс другой, сейчас это миллион стоит. Одна работа, такие средние, стоят где-то 250 тысяч. Это очень-очень дорогой художник, учитывая, что он небольшого размера. То есть, если по площади, то это, наверное, самый дорогой художник, русский актуальный художник.
Выставка из 67 картин Краснопевцева представляет все этапы его творчества. От ранних работ 50-х годов до самых последних и наиболее совершенных.
О выставке Дмитрия Краснопевцева рассказывала Лиля Пальвелева. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Продолжит выпуск рубрика «Книжный угол». Впервые переведенный на русский язык роман Владислава Климы «Страдания князя Штернангоха» – таков выбор Елены Фанайловой.
Роман был впервые издан в 1928 году. Книгу можно описывать как трагическую любовную историю двух монстров, можно как фантасмагорию марионеток, можно как комическую и жестокую притчу о возомнивших себя божествами уродах. У Климы есть фактура Десада и идеи Ницше, но манера изложения убивает всяческий пафос и серьезность. Он крайне обаятелен литературно, чего, вероятно, нельзя было сказать о нем как о человеке. Для чехов Владислав Клима – один из главных писателей XX века. О нем рассказывает филолог, бывший директор Чешского культурного центра в Москве Томаш Гланц.
Владислав Клима – совершенно незаурядный прозаик и философ, который жил в стороне от всех направлений и контекстов своего времени. Достаточно одиноко, оставался малоизвестным до конца своей жизни в конце 20-х годов 20 века. Повлияли, безусловно, на его творчество и на его мышление такие крупные деятели европейской мысли, как Шопенгауэр и Ницше. Реальное открытие Климы для читателя начинается только после бархатной революции в Чехословакии в 1989 году. Причем он не то чтобы был неизвестным до этого. Клима был настоящим гуру чешского андерграунда культурного. Авторитет, которому нет равных для такой подпольной культуры, особенно 70-х, 80-х, но уже и раньше, после военного времени, были старые издания довоенных его книг, были в самиздате распространяющиеся тексты, которые у всех были на столах, это цитировалось, это он стал не только очень таким востребованным писателем, очень читаемым и почитаемым, но он стал еще и неким культурно-социальным образцом и культом. Он представлял такой яркий полюс вообще чешской или, шире сказано, европейской культуры. Если, скажем, Карел Чапек, который достаточно известен русскому читателю, был неким таким либеральным, аполлонским, таким светлым, правильным с гражданской точки зрения, там провозглашал, что он не коммунист и никогда не будет, одновременно соблюдал все правила приличия демократического либерального общества, то Клима представляет совершенно другой, противоположный полюс такого, наоборот, дионисского, темного, экстатического культурного поведения. Это человек, который норм не соблюдал, очень много пил, экспериментировал со своим телом. В общем-то, легендой стала история про то, как он съел мышь, чтобы доказать, как бы, что нет пределов ни гастрономических, ни культурных для человека. Для него вообще свобода мышления и творчества является изначально парадоксальной и как бы запредельной в многих очень отношениях.
То, что отличает Климу от всех известных мне писателей, работавших в этом поле, это какой-то великолепный юмор, ни с чем не сравнимый.
У Климы фантастический сарказм. Он таким глубинным образом ироничен, в смысле не романтической иронии XIX века, а уже такой иронии декаданса.
Еще мне кажется, что он очень театрален.
Его драмы даже ставились в Национальном театре. Его существование по ту сторону любого официального контекста, оно было не совсем последовательным. Он, с одной стороны, действительно был маргиналом, который жил в нищете и на окраине, и территориально, и в культурном смысле слова. С другой стороны, иногда его произведения и статьи, и публицистика публиковались в самых престижных издательствах того времени. Но признанным он во время своей непродлительной жизни не оказался. Это признание пришло сначала на уровне неофициальной культуры после войны и после 90-го года уже благодаря пражскому издательству «Торст», которое стало систематически публиковать его собрание сочинений, включая и те тексты, которые раньше никогда не публиковались.
Книга Владислава Клима напомнила мне в чем-то работы Яна Швангмайера, кинематографические работы. Можно ли сказать, что это особый тип чешского сюрреализма? Это такой сюрреализм с человеческим лицом, если можно так сказать.
Ну да, и безусловно, с таким как бы центрально-европейским экзистенциализмом, что ли. Там, конечно, такой философский солипсизм, как раз шопенгауровско-ничевский, там первая большая философская работа Климы называется «Мир как сознание и ничто». это вдохновление однозначно, но если уж искать определение, то этот момент сюрреализма, он связан с таким саркастическим, что ли, экзистенциализмом, как бы до экзистенциализма такого сартровского, в смысле философии, уже, когда уже Клима не стало.
Женские образы книги «Страдания князя Штернинхоха», они какие-то пугающие, совершенно карикатурные, ужасные. Вот можно ли сказать, что Владислав Клима был женоненавистником или он был человеконенавистником?
Ну, наверное, у него были отношения непростые вообще к человеку, как к типу существа. В романе это касается не только главной героини, но и самого князя Штернинхоха, безусловно. Человек, считающий себя гуманистом, вряд ли мог бы в своем воображении найти такой тип человека.
Главный герой себя представляет благородным, добрым, чрезвычайно умным, аристократичным, вообще персоной высшего качества. Но когда текст объективизирует его, когда вдруг случайно, мы узнаем, что он, в общем-то, настоящий урод. И моральный, и физический. И это создает какой-то невероятный комический эффект. А мне интересно, можно поподробнее про то, как он съел мышь? Он живую мышь съел? У этого есть какая-то публичная история, это он публично все проделал?
Да, это легенда, это связано с его попытками определить на материале собственного поведения и собственного тела как бы границы человеческого. Это связано и с тем, что тоже было, кстати, на таком социальном уровне очень близко представителям культуры андерграунда, что он очень сильно пил вообще, его смерть в его 50 лет, она связана не только с туберкулезом, который был как бы официальной причиной смерти, но и с таким жутким алкоголизмом. Он свое тело не щадил, и это было не просто последствием каких-нибудь внешних обстоятельств, а частью его как бы культурной программы. В этом отношении он, мне кажется, вписывается в такую программу жизнетворчества, которая очень хорошо известна из контекста русской культуры, когда идет поиск очень прочных и часто физиологических, уж точно биографических связей между сферой частной, собственной жизни и творчества, и философии, программы как бы определенного типа мышления, которая претворяется в свое воплощение.
И еще эта жизненная программа, это творчество напоминает мне Эдгара По. С его мистицизмом, с его склонностью к готическим ужасам, с его смертью от алкоголизма. Но только, может быть, Владислав Клима не так серьезен по отношению к себе и по отношению к творчеству, как Эдгар По.
О Владиславе Климе, авторе романа «Страдания князя Штернинхоха», недавно переведенного на русский язык, Лена Фанайлова беседовала с литературоведом Томашем Гланцем. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает эссе Бориса Парамонова «Из Константинополя в Стамбул и обратно».
Речь сегодня будет о Достоевском, но начну как бы издалека, из Турции. Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов собралась принять резолюцию, осуждающую геноцид армян Турцией во время Первой мировой войны. Проект резолюции уже одобрен Комиссией по иностранным делам палаты. Для того, чтобы эта резолюция обрела статус официального документа, за нее должна проголосовать Нижняя палата, а затем одобрить Сенат, Верхняя палата Американского конгресса. Американская печать пишет, однако, что дело может и не дойти до голосования. Представители администрации, то есть правительства Соединенных Штатов, предпринимают шаги с целью блокировать резолюцию или, по крайней мере, смягчить ее. Такой поворот вызван, несомненно, реакцией, которую вызвала в Турции эта американская законодательная инициатива. Реакция чрезвычайно острая, приведшая даже к напряжению на турецко-иракской границе со стороны Курдистана. Курдский сепаратизм, как известно, давняя головная боль Турции. «Нью-Йорк Таймс» 12 октября среди других материалов на эту тему публикует интервью с турецким писателем Байрам Оглу, говорившим о корнях этой проблемы, об условиях, в которых образовалось нынешнее государство Турция. Он сказал в частности:
«Во многих отношениях сегодняшняя Турция – это один из остатков Османской империи. Она все еще не стала органической общностью и не в ладу с многообразием, унаследованным от Османской эры. Идентичность турок во многом была искусственно организована в целях построения нового государства».
То есть Османская Турция была империей, включавшей многие земли и народы, в том числе многочисленное арабское население богатых и древних стран. Турция, вышедшая из Первой мировой войны разгромленной, она была союзником Германии, империю, естественно, не сохранила, и новое государство создавалось исключительно на основе национальной тюркской идентичности. Нынешняя Турция не считает себя ответственной за эксцессы исчезнувшей Османской империи, в том числе за геноцид армян, обвинявшихся в пособничестве русским противникам в той давней уже войне. Между тем, Турция и сегодня отнюдь не этнически однородное государство. В ней есть и курды, и армяне, и последние не могут забыть о событиях 1915-16 годов. А всякая квалификация их в качестве геноцида подвергается в Турции судебному преследованию по пресловутой 301 статье, карающей за оскорбление турецкого национального сознания. Статья эта кость в горле как у передовых турок, так и у цивилизованных западных стран. Это главное препятствие к приему Турции в Европейский Союз. Прозападно ориентированные турки давно уже ведут борьбу за отмену этой статьи методами предельно эффективными, чтобы не сказать провокативными, делают публичные заявления о факте армянского геноцида и о недопустимости его отрицания. Власти натурально начинают судебное дело, которое вызывает широкий резонанс на Западе, особенно в тех случаях, когда преследованию подвергаются известные на Западе люди, например, переводимые на европейские языки писатели. Одного из таких писателей, Орхана Памука, наградили в прошлом году Нобелевской премией по литературе. Дело, естественно, прекратили, а Памук, получив премию, тут же отправился в Соединенные Штаты читать лекции в Колумбийском университете. Положение для турецких властей, что и говорить, патовое, но и для Запада в некотором роде тоже, ведь Турция – давний член НАТО, такими союзниками разбрасываться нельзя, отсюда нынешнее беспокойство Вашингтона. Чтобы лучше понять эту ситуацию, стоит провести российскую параллель, очень ее проясняющую. Просто задать вопрос, должны ли русские отвечать за украинский голод начала 30-х годов? Ведь не секрет, что сегодня многие украинские деятели ставят вопрос об ответственности России за геноцид украинцев. Какого ответа можно, скорее всего, ожидать от русских? До того, что сами русские ничуть не меньше украинцев пострадали от режима, который устроил коллективизацию. Конечно, в Турции вопрос стоит острее. Отрицается не вина прежнего режима, тем более нынешних турок, за армянский геноцид, а сам его факт. И, конечно, это отрицание способно вызвать негодующую реакцию у любых морально чутких людей. Несомненно, Нобелевский лауреат Орхан Памук относится к числу таких людей. Но премию ему дали не только за это. Конечно, он серьезный писатель. Начать хотя бы с того, кто из писателей прошлого его наиболее вдохновляет и служит ему вечным образцом. Сейчас в Америке вышел сборник эссеистики Памука под названием «Другими цветами». В рецензии на него «Нью-Йорк Таймс» писала:
«Выросший в богатой стамбульской семье, связанной с европейской культурной традицией, его старший брат учился в Йельском университете, Орхан Памук еще подростком приобщился к канону западной литературы, читая великие книги европейских литератур с особенным пылом мальчика, выросшего на краю европейского культурного мира. Больше всего он был впечатлен Достоевским, с его проклятыми вопросами, с его мучительными усилиями решить загадки бытия, с его страстными религиозными поисками. Но то, что сделало Памука почти зеркальным отражением русского писателя, было его отношение к Европе, с одновременным привлечением и отталкиванием, с желанием видеть свою страну, живущей по западным образцам, однако с негодованием против тех, кто хотели стать неразличимыми от европейцев. Мало есть писателей, которые умеют персонифицировать драму веры, отвлеченные мысли и философские противоречия так, как делает это Достоевский, пишет Памук.
В этом сборнике Памука три эссе о Достоевском. Я их все прочитал, а кое-что и выписал. Цитирую.
«Действовать против собственного интереса, получать удовольствие от страдания, внезапно становиться на защиту того, что только что опровергал, делать нечто, что меньше всего от тебя ожидают, все эти импульсы оскорбляют европейский рационализм, требования и цели просвещенной личности. Сегодня почти невозможно понять, как необычен был этот подход в свое время, настолько часто ему подражали».
Это, так сказать, Достоевский персе. Но вот еще одно высказывание Памука, проясняющее, как кажется, что ему особенно близко в Достоевском.
Это от Достоевского, его мрачной острой амбивалентности, его близости к европейской мысли и одновременно ссоры с ней, его противоречивого желания принадлежать к Европе и уйти из нее, ведет современный роман свое происхождение. И наш долг — помнить это.
Вопрос здесь о культурной идентичности. Для культурного турка сегодня столь же острый, как был он для Достоевского в его время. И мне кажется, что больше всего Орхан Памук размышлял над Достоевским, читая не «Братьев Карамазовых» и прочие его общепризнанные шедевры, а «Дневник писателя», вообще его публицистику, например, «Зимние заметки о летних впечатлениях», о первой живой встрече с Европой. Меня утверждает в этой мысли и то, что Томас Манн был большим знатоком дневника писателя, обращался к нему всякий раз, когда ставил вопрос о Германии. А с кем Германия? Европа ли Германия? И почему она с Россией воюет, вместо того, чтобы быть с ней в союзе против бастионов европеизма, Франции и Англии? Это из книги Томаса Манна «Размышления неполитичного», написанной во время Первой мировой войны. Причем можно со стопроцентной уверенностью сказать, какие именно сюжеты дневника писателя особенно затронули, задели, даже потрясли Памука. О Балканской войне, конечно, 1877 года, когда Россия все-таки вытеснила Турцию из славянских земель. Это те самые главы дневника писателя, в которых провозглашается «Константинополь будет наш». И очень страстно обсуждается вопрос о так называемых «турецких зверствах». И ведь в чем еще нельзя сомневаться? Памук, читая соответствующие страницы, негодование к Достоевскому, скорее всего, не испытал. И это его, решаю сказать, испугало, заставив, может быть, впервые подумать, что наши могут быть и неправы, что можно быть душой с теми, кого соотечественники считают врагами. И вот на этом именно примере Орхан Памук понял в полной мере знаменитую амбивалентность Достоевского. Это для него был вопрос не писательской выучки, а культурного самоопределения. Вспомним также, что как раз в это время Достоевский стал особенно подчеркивать свое европофильство, тогда, когда Европа очень прохладно отнеслась к русской инициативе на Балканах. Было как бы основание посчитать Европу врагом. И вот знаменитое место из дневника писателя.
«Европа! О, знаете ли вы, господа, как дорога нам, мечтателям-славянофилам, по-вашему, ненавистникам Европы, эта самая Европа, эта страна святых чудес. Знаете ли вы, как дороги нам эти чудеса, и как любим и чтим, более чем братски любим и чтим мы великие племена, населяющие ее, и все великое и прекрасное, совершенное ими. Знаете ли, до каких слез и сжатий сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и родной нам страны? Как пугают нас эти мрачные тучи, все более и более заволакивающие ее небосклон. Никогда вы, господа наши европейцы и западники, столь не любили Европу, сколько мы, мечтатели-славянофилы, по-вашему, исконные враги ее».
Мрачные тучи над тогдашней Европой, которых испугался Достоевский, это социализм со всеми эксцессами уже бывшей Парижской коммуны. Тут великий писатель сильно ошибся насчет того, что только Россия может отвести от мира это зло. Она его на мир и навела. Но мрачные тучи, как известно, и сейчас имеют место, и Памук хорошо знает, откуда и куда они идут. Поэтому его, надо полагать, волнует не только вопрос о геноциде армян, но и о вступлении Турции в Европейский Союз. Как в таких случаях не любить Достоевского больше всех? «Константинополь должен быть наш», — читает Памук. «Такого города сейчас нет. Сейчас есть Стамбул. И это любимый город Орхана Памука. Он пишет о нем целую книгу. Но он знает, что Стамбул не всегда был Стамбулом. Когда-то он был вторым Римом. И славянофил Достоевский мечтал возвратить его под именем Царьград России. Тут вопрос возникает из-под тишка, как раз в манере антигероя записок из подполья. А зачем нам второй Рим, когда мы сами третий? Но нас тут интересует прежде всего еще одна у Памука параллель с Достоевским. С его, Достоевского, образом Петербурга. С той, конечно, разницей, что Достоевский Петербурга якобы не любил. Любил или нет, даже и не важно, потому что без Петербурга Достоевского не было бы. Толстой был бы, а Достоевский нет. Ему не уйти из Европы. Он не может, да в сущности и не хочет, чтобы не говорил по этому поводу. Какой же без Достоевского Екатерининский канал и Столярный переулок? Как и Достоевский без них? Также Истамбул для Памука. Город, одной стороной расположенный в Азии, другой в Европе. В этом-то и мука, и содержание целой жизни. Как же после таких опытов не любить того, что больно? Как обойтись без страдания и без Достоевского? Есть в социологии такое понятие – страны догоняющего развития. К ним очень уверенно относят Турцию. Но ведь и Россия в сущности такая же. Это очень трудная ситуация и политическая, и культурная, и экзистенциальная. Когда трудно догнать, то часто возникает соблазн отказаться от гонок и провозгласить истиной свою отсталость. Но также трудно, невозможно забыть предмет неизбежных сравнений. Выход из этого положения для писателя в сущности один – быть гением. Достоевский, что и говорить, был гением. Об Архане Памуке при всей нашей симпатии к нему этого еще не скажешь. Но, во всяком случае, Нобелевскую премию он получил.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Из Константинополя в Стамбул и обратно». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В России нет независимой судебной системы. Нет независимого, свободного.
Фактически мы имеем дело с установлением военного положения.
Всюду звучали призывы антисемитского, антикавказского, антимигрантского характера.
Из Северного Ирака доставили 8 военнослужащих турецкой армии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в 1:00 ночи и 6:00 утра и в субботу в 16 часов.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00 ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».